Я тоже приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Бог подарил нам прекрасную возможность, чтобы мы размышляли над Словом Божиим, могли склонить свое естество перед Господом и насытить свою душу этим божественным духовным хлебом. Я желаю прочитать второе послание Тимофею, вторая глава, с 1 по 13 стих включительно. Второе послание к Тимофею, 2 глава, с 1 по 13 стих включительно. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Если же кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться. Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю. Да даст тебе Господь разумение во всем. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечною славою. Верно, верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Второе послание к Тимофею. Это личное направленное послание духовному сыну апостола Павла. И в этом послании апостол Павел, который знает, что время его жизни уже приближается к концу, он пишет это послание как заботливый пастырь своего духовного сына, потому что дальше он в этом же послании он говорит, что он уже становится жертвою, и время его отшествия настало. И он открывает перед Тимофеем такую истину, чем может сам поделиться, что пережил и испытал в своей жизни, и что, знаете, горело огнем в его сердце. Он говорит, что подвигом добрым он подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст ему Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его». Вот эти вот мотивы, которые побудили апостола Павла обратиться с этими истинами к Тимофею, они открывают очень важные истины из этого прочитанного отрывка Писания во второй главе. Я для себя отметил три, как бы, знаете, принципа, на которые апостол Павел хотел обратить внимание юного Тимофея или последователя за Господом Иисусом Христом, чтобы он укреплялся в благодати Христом Иисусом. Второй принцип, чтобы он помнил Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию апостола Павла. И третий принцип – если мы неверны, он пребывает верен, потому что себя отречься он не может. Итак, братья и сестры, что хотел сказать апостол Павел через первое напоминание очень важной истины, в которой он был, знаете, наставлен в свое время от Духа Святого, когда он пережил знаете, духовное рождение, когда был остановлен Духом Святым для того, чтобы изменилась его жизнь, и он был полностью посвящен служению Господу Иисусу Христу, как своему наставнику, учителю, любимому Спасителю, в которого он тогда уверовал и ради которого он от всего отказался, чтобы быть его последователем. Знаете, Духом Святым, видимо, было ему открыто, что время отшествия его уже наступает. И действительно, он так, обозревая прожитую жизнь в своем служении, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь вот». И вот это желание он хотел передать теперь своему ученику Тимофею, потому что, знаете, очень ценными бывают последние слова наставников, отцов, матерей, которые уходят из этой земной жизни, и они понимают, что их жизнь уже приблизилась к концу, к исходу жизни. И знаете, они оставляют свои наставления тем детям, тем родным, тем близким друзьям, о которых они переживают. Апостол Павел, знаете, здесь говорит Тимофею, чтобы он укреплялся в благодати Христом Иисусом. Что значит укрепляться в благодати? Само слово «благодать» – это незаслуженная любовь, незаслуженная милость со стороны Бога в вопросе спасения, изменения жизни человека, грешника. И когда Дух Святой коснулся апостола Савла, в будущем апостола Павла, знаете, он увидел себя таким недостойным, таким грешным, что высоко оценил милость своего Господа и признал себя грешным. И, конечно, впоследствии, когда он был наставлен и воспитан, и укреплен был в благодати Божией, он везде проповедовал одно важное, истинное назначение Слова Божия, о котором говорил, что верно, и всякого принятия достойно Слова, которое принес Господь Иисус Христос, что Он пришел спасти грешников, и себя причисляя к этим грешникам, Он говорит, из числа которых «Я первый». Эта благодать Божия, знаете, преобразила эту личность, этого человека до такой степени, что он, на удивление своим соратникам по служению фарисейского служения среди иудеев, вы знаете, он вызвал изумление и удивление этих людей, что он, будучи гонителем, теперь ревностно стал проповедовать учение Господа Иисуса Христа. И он говорит о том, что вот благодарение Богу, осознавая то, что Господь Бог послал в его жизни величайший дар Сына Иисуса Христа, через которого открылись его духовные очи, открылось его сердце, и Духом Святым он был наполнен и преисполнен с тем, чтобы понять новое назначение своей жизни и свидетельствовать об этом окружающим его людям. Укрепляться в благодати значит, знаете, войти в силу, которую хотел в нем исполнить Господь Иисус Христос и Дух Святой. И действительно, за это он был, знаете, в презрении, за это он был в поношении, за это он испытывал побои и даже, может быть, страх смерти, о котором он повествует в своих посланиях. Благодать – это незаслуженная милость, которую он увидел, лично пережил в своей жизни. И теперь он просит, чтобы эта благодать или этой благодатью, этой незаслуженной милостью Бога укреплялся духовный его сын Тимофей, которому предстоит еще продолжение жизни, продолжение служения и продолжение, может быть, того антагонического или, знаете, такого неприязненного отношения со стороны окружающих людей, о которых он предполагал, что и Тимофей с этим встретится в свое время, когда он будет нести дальше это служение. И для того, чтобы ему быть успешными и быть благословенными в очах Господа, конечно, он призывает его, чтобы он укреплялся в благодати Божьей, потому что без Господа Иисуса Христа, как он сам пережил, ничего невозможно достичь. И апостол Павел однажды в своем послании говорит, что «все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Сам по себе человек, он понимал, что он бессилен, беспомощен, неспособен. И это было доказано на практике апостолов, которые, знаете, изменяли своему учителю, бежали от него, предавали его и, знаете, поступали по-человечески, не имея силы, способности постоять твердо за своего учителя и те истины, те постулаты, которые проповедовал Господь Иисус Христос. Укрепляться в благодати Господом Иисусом Христом – это значит, знаете, братья и сестры, это значит принимать Его обетования, которые говорят о том, что Он с нами во все дни до скончания века. И когда Христос уходил с этой земли, Он говорил Своим ученикам, что «Я с вами во все дни до скончания века, я иду приготовить вам место, и когда пойду, приготовлю, приду опять, чтобы взять вас туда, где и я. Не оставлю вас сиротами». При, знаете, трудностях, переживаниях, гонениях необходима была вот эта вот духовная поддержка не со стороны, может быть, людей, которые могут изменяться, могут быть несовершенными, но со стороны Господа Иисуса Христа, который говорил, что Он теперь будет ходатаем Нового Завета, ходатаем тех последователей, которые, знаете, примирились с Ним и решили идти Его путем. Христос Иисус говорил, что «Вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». Слово Божие нам говорит о том, что «касающиеся вас касается зеницы ока Моего». Все вот эти, вот, знаете, Божьи обетования, они укрепляют, они согревают душу последователей Господа, даже тогда, когда не видно впереди низги, и, знаете, не знаешь, чем окончится вот это вот восстание, ополчение людей против истины Божией. И вы знаете, очень прекрасный, замечательный Псалом 90, который является обетованием нашего Господа Бога, который оставил Духом Святым на страницах своей живой божественной книги вот эти вот стихи, где говорится о том, что живущий под кровом, под сенью всемогущего покоится, находится, знаете, в мире, в покое, в доверии своему Господу, несмотря ни на какие угрозы, несмотря ни на то, что, знаете, ему угрожает, может быть, опасность жизни, может быть, опасность лишения каких-то родственников, даже самой семьи и собственной жизни. Все это, братья и сестры, знаете, оно согревает душу тех людей, которые встали на его путь и следуют за ним. Как мы можем укрепляться в Духе Святом, в благодати Божьей, которая также касается и нас, как последователей за нашим Господом Иисусом Христом, которого мы проповедуем, которого мы исповедуем, которого мы представляем в этом мире. Вы знаете, вот это вот наставление к Тимофею, оно достигло и нашего времени для того, чтобы Дух Святой и Господь Бог, Он просматривал вдаль то время, в котором мы будем жить, те времена, в которых будут испытывать дети Божьи, такое же состояние отношения мира к ним, для того, чтобы и они были согреты вот этими вот обетованиями и вот этими принципами, которые поддерживают и возжигают огонь в духе человека, который принадлежит Господу. Эти постулаты относятся и к нам сегодня, братья и сестры, чтобы мы могли укрепляться в благодати. Это незаслуженная милость. Господи, сколько я согрешаю, как я отступаю от Тебя, как я, знаете, не соответствую тому стандарту, который Ты хочешь видеть во мне на протяжении стольких лет моей жизни. И вы знаете, этому есть причина. Обещания Бога, они непреложны. Даже тогда, когда мы бываем неверны перед Ним. И знаете, этим самым Господь, Он хочет показать, насколько мы несовершенны без Него, насколько нам необходим Он для, знаете, укрепления наших духовных сил, чтобы мы были угодными Ему. И знаете, следующий принцип, на который обращал внимание апостол Павел, он говорит о том, чтобы Тимофей помнил Господа Иисуса Христа, вот, от семени Давида, воскресшего из мертвых. Много было мессий во время апостолов, которые выдавали себя, знаете, за великих, которые хотели, чтобы за ними последовали многие. Но апостол Павел говорил об одном Иисусе, об одном Мессии, который был, знаете, предназначен прежде веков, знаете, для нашего с вами спасения. Это хотел утвердить апостол Павел в своем ученике Тимофее. И вы знаете, помнить Господа, Он есть пренебреженный и отверженный камень строителями, но сделавшийся основой искупления грешника. И знаете, пророк Даниил, Бог через этого пророка изобразил Иисуса Христа в образе камня, который отвергнут был от горы не руками, и который падает на все царства мира, сокрушая их. С момента миссии Господа Иисуса Христа и Его вознесения к Отцу Небесному, тогда, когда Он совершил дело Отца Своего, тем самым доказал, знаете, свою верность Своему Отцу, свою жертвенность перед Своим Отцом. Вы знаете, с этого времени учение Иисуса Христа стало носить характер всемирного такого вот, знаете, свидетельства. И там, где появлялись новые проповедники, которые приносили какое-то неведомое до сего времени учение, оно привлекало многих внимание. Некоторые принимали, некоторые насмехались, некоторые отвергали это. Но если посмотреть на результат этого посева духовной, знаете, истины Божией, то мы можем сказать, что в пределах того мира, человеческого мира, знаете, Слово Божие, оно было посеяно. И это подтверждает, что тот обещанный Мессия, он действительно послан Богом, он действительно является царем царей и Господом господствующих. Иисус Христос – учитель и пример подражания. Апостол Павел брал с него пример. Он, знаете, вникал в жизнь Иисуса Христа. Он ей подражал. Из чего мы видим, когда он обращался к тем, кого он учил, к тем, кому он обращался, он говорит: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Действительно, апостол Павел, для апостола Павла Иисус Христос был величайшим учителем, совершенным учителем, от которого он брал, черпал и силу, и благословения, и необходимые уроки для того, чтобы от себя, от этого света, как бы отобразить этот свет через свою последующую жизнь. Знаете, Господь Иисус Христос, Он был примером в посвященности Своему Отцу. Иисус Христос, конечно, был примером в верности Своему Отцу и Его делу. «Бог верен, — говорит апостол Павел, — а всякий человек лжив». И, конечно, Господь Иисус Христос был жертвенным агнцем, и Его жертвенное служение, оно было, знаете, очевидно для всех Его окружающих людей, тех, которых Он ласкал, тех, кого Он, знаете, обнимал с любовью, тех, которых Он исцелял. Это был пример жертвенного служения. Он приходил туда, где сами люди, даже родственники, гнушались своих родных, которые были больны заразной болезнью. Но Господь Иисус Христос, Он обращал ко всем им свое святое внимание. И, конечно, когда Господь Иисус решил встать на этот путь спасения грешников, Он воскликнул Своему Отцу: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Святой наш Господь Иисус, непричастный злу, непорочный, отделенный от грехов, превознесенный выше небес, однажды принесший в жертву самого себя, Он исполнил это обетование или обещание Своему Небесному Отцу. Все это хотел передать апостол Павел своему ученику Тимофею, и он говорит: «О, Тимофей, переноси все, что допустит Господь в твоей жизни, твердо, мужественно, с терпением, помня гарантии Божии, что Господь Иисус себя отречься не может». Если мы, как люди, беспомощны, знаете, не способны, если мы бываем и, знаете, предателями или лживыми, не соответствующим Его, знаете, такому желанию, чтобы мы были, возрастали и были совершенными, то сам Господь, Он, зная нашу человеческую немощь, Он себя отречься никогда не мог. И этому есть причина, потому что Он, как заботливый отец, как заботливый пастырь, Он, знаете, достигал такую душу, показывал, что в одиночку каждой душе без Его присутствия и помощи не обойтись и не справиться вот с теми испытаниями земными, где есть коварный враг душ человеческих, который, знаете, следит за каждым шагом и для того, чтобы украсть, убить, погубить и, знаете, увести снова эту душу на те просторы земли, на те греховные поля моавитские, где сегодня, может быть, сеется Слово Божие, выводя души грешников с этих просторов. Третий принцип – это себя отречься наш Господь не может. Вы знаете, спасение грешника, они на условиях Бога. Сегодня много людей, с которыми, может быть, мы встречаемся, которые являются даже нашими родными, близкими нашему сердцу людьми, у них есть свое понимание Бога, отношение к Нему, когда они говорят, что Он не грешен, Ему не в чем покаяться. Но самый великий грех, который сегодня существует и который не может оправдать человека в глазах святого непорочного Бога, это великий грех непринятия жертвенного агнца Господа Иисуса Христа. Верно слово: «Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может». Здесь есть предупреждение или предостережение к Тимофею, которое касается и его, как духовного сына, как наставленного в учении Господа Иисуса Христа. И он говорит о том, что будут две категории людей, которые будут по-разному относиться к личности Господа Иисуса Христа. Знаете, одни будут воспринимать Его. Помните, как апостол Павел в Афинах проповедовал о воскресении мертвых? Одни насмехались, люди над ним, другие говорили: «Послушаем тебя в другое время», а некоторые, они приняли это сердцем своим, и это стало для них, знаете, благословением. Это были плоды тех милостей Божьих для этих душ, кого помиловал Дух Святой и Бог Святой, в том, что они признали в личности Иисуса Христа того жертвенного Агнца, кто должен взять грех мира на себя и оправдать этих грешников. И знаете, самое великое оскорбление святого Бога, когда Он пожертвовал Своего единородного Сына, а человек-грешник в своей гордыне или в своем непонимании или безразличии, отвергая эту личность, он строит свое понимание с этим Богом. «Придем туда, там разберемся». Но Слово Божие, оно нам говорит о том, что, знаете, когда наступит вот этот момент, эти люди-гордецы или люди беспечные, люди, знаете, безразличные к этому манифесту Отца Небесного в отношении искупительной жертвы Иисуса Христа, они будут кричать: «Горы и холмы, падите на нас и сокройте от лица сидящего на престоле». Они увидят лицом к лицу того, которого они пренебрегли. Они увидят того, над кем они, может быть, смеялись. Они увидят того, кто в свое время и за них проливал свою искупительную кровь, чтобы и они пришли под эту очистительную кровь и омылись в своих грехах. Слово Божие нам говорит о том, что как Бог возлюбил этот мир, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную через этого посланного Спасителя и Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда мы читаем последующие стихи этой важной или главной истины Евангелия, то дальше написано, сам Господь провозглашает, что верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Вы знаете, вот это отвержение, вот эта неприязнь миссии Иисуса Христа, личности жертвенной, вы знаете, она уже ставит человека в разряд людей, которые подлежат осуждению со стороны Бога. Бог в милости Своей все сделал, отдал самое драгоценное, чего мы, как люди, не способны, и нету сил и понимания даже отдать свое драгоценное в уплату за грех какого-то человека или для того, чтобы чем-то помочь своему другу, родственнику или еще как-то. Но Слово Божие говорит о том, какой подвиг Господь Иисус совершил ради нас, согласившись стать этим драгоценным жертвенным агнцем за наши грехи. Господь Иисус себя отречься не может. Святой, любящий человечество Бог, отдавший выкуп возлюбленного, верен тому, чтобы спасать верующих в Него, чтобы Он верен и тому, чтобы судить неверующих. Это его суверенное право, и поступить иначе противоречит его святой неизменной природе. Господь долготерпит грешное человечество. Господь долготерпит и нас, может быть, находящихся в таком греховном состоянии, но наступит момент, когда придет справедливость Божия, и ему надо будет поступить так, как он предостерегал все человечество, и в частности верующих людей, которые знали его волю, но не исполняли ее в своей жизни. Жертвы и всесожжения не уничтожили грехи, но одно приношение Христа исполнило волю Божию. И это является, знаете, очень чудесным напоминанием о том, что мы имеем в личности нашего Господа Иисуса Христа. Апостол Павел в послании к евреям, он говорит, что «братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Вы знаете, вот наставления, которые были в свое время вписаны в Божию книгу и адресованы Тимофею, они сегодня очень тесно связаны с нашим следованием за нашим Господом Иисусом Христом. Мы еще на пути. Апостол Павел, он уже в обителях Господа. Тимофей уже в вечности. И многие последователи тех времен, они уже успокоили души свои у Господа. Мы еще на пути. У нас еще продолжение жизни, у нас еще продолжение борьбы с искушением, с грехом, с этим миром. И поэтому сегодня, братья и сестры, у нас есть время для молитвы, чтобы Господь помог нам помнить эти три принципа, знаете, укрепляться в благодати Божьей, помнить подвиг Господа Иисуса Христа и самого Иисуса, имея Его в сердце своем, и понять принцип, что если мы неверны, то Он верен. Если мы можем отречься от Него, то себя отречься Он не может. И все принципы, которые оставлены для того, чтобы укрепить нашу веру, они сохраняются им для Его же славы и для нашего спасения. Пусть Господь будет прославлен. И мы сейчас будем благодарить нашего Господа за эти наставления, обращенные ко мне, к вам и ко всем, кто читает это Слово Божие. Аминь. Помолимся.